Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей передаче сегодня участвуют депутат Государственной Думы России Владимир Мединский, фракция «Единая Россия», профессор Виктор Шейнис, член политического комитета партии «Яблоко», историк, главный редактор журнала «Посев» Юрий Цурганов и публицист и священник Яков Кротов. Мы поговорим на тему, связанную с историей, почему представители партии «Единая Россия» пытаются так или иначе ограничить дискуссии о роли СССР во Второй мировой войне. Я напомню, пейджер в Москве 660-1046, абонент радио «Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Ну и попозже мы включим телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Есть электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну, поводом для нашего сегодняшнего разговора стало сообщение о том, что группа депутатов «Единороссов» во главе с Борисом Грызловым и Ириной Яровой подготовила законопроект, вводящий уголовную деятельность за, как выражаются информационные агентства, пропаганду нацизма. Аналогичный документ вносился в Думу в мае прошлого года, после того, как один из вождей «Единой России» Сергей Шойгу предложил, цитирую, принять закон, который бы предусматривал уголовную ответственность за отрицание победы СССР в Великой Отечественной войне, дабы на законных основаниях защищать нашу историю, нашу страну. Первый вариант, который вносился в Думу, получил отрицательный отзыв правительства, был, видимо, некачественный с юридической точки зрения и не дошел до рассмотрения в первом чтении даже. Новый вариант предлагает штрафом в размере до 300 000 рублей, либо лишением свободы на срок до 3 лет за одобрение или отрицание установленных приговором Нюрнбергского трибунала преступлений нацизма против мира и безопасности человечества, совершенных публично, карать. Ну, я обращусь к представителю партии «Единая Россия» Владимиру Мединскому, депутату Государственной Думы. Владимир Ростиславович, собственно, что изменилось в законопроекте и что вообще заставляет так упорно вносить в вашу партию вот этот вот закон?
Ну, он стал короче, законопроект, и точнее. Дело в том, что в первой версии законопроекта там было такое оценочное понятие, как искажение итогов Нюрнбергского трибунала и итогов Второй мировой войны. Что такое искажение, понять действительно можно по-разному. Вот, поэтому формулировка упростилась и уточнилась. Речь идет о реабилитации нацизма. Именно такую статью предлагается ввести в Уголовный кодекс. А формулировка теперь звучит так. Одобрение преступления нацизма или отрицание установленных приговором Нюрнбергского трибунала преступления нацизма. Вот за это предлагается, в принципе, штрафовать, либо лишать свободы сроком до 3 лет, однако если лицо обладает определенными властными полномочиями и занимается пропагандой нацизма, то, как практикуется и по всем остальным статьям Уголовного кодекса, это лицо несет более жесткую ответственность, чем просто человек с улицы, скажем так. Там наказание несколько жестче.
То есть что, еще больше, чем 3 года?
Да, до 5.
До 5, да?
До 5.
То есть судьи смогут прямо вот так варьировать от штрафа до очень удобной такой.
По любой статье Уголовного кодекса, любой статье мира, любой судебной системы, существующая со времен Древнего Рима, есть вилка наказания, потому что преступления бывают разные. И судьи по-разному, в зависимости от конкретной тягости, для этого есть суд, для этого есть присяжные, определяют степень вины. Ирония здесь неуместна.
Ну, а совершенное публично – это вот обязательное условие, да, везде?
Ну,
это преступление, то есть вот оправдание нацизма и так далее, должно быть обязательно совершено публично.
Понимаете, дело в том, что никто вам в голову не лезет. И что вы думаете там на самом деле, это проблема вашей совести. Вот если человек в глубине души нацизм одобряет, однако публично об этом никому не говорит, вот, то пусть, так сказать, высшие силы разбираются с тем, как этот человек будет жить после смерти. Вот. Это уже не дело правоохранительной системы. Речь идет о публичном одобрении нацизма, публичной реабилитации, публичных, ну, что такое отрицание установленных приговором преступления? Это означает публично в СМИ начать высказывать, что на самом деле Гитлер не преступник. А такой-сякой и вообще очень положительный персонаж. Вот это называю... Был приговор Международного суда, который признал его преступником. Вот. Приговор, подписанный представителями многих стран. Более того, в уголовном праве огромного количества европейских стран, и плюс Израиль там, и так далее. Подобные статьи давно есть и существуют, и действуют, и по ним проносятся приговоры по этим статьям. Поэтому в этом никакой особой новизны и новеллы нет. Просто по удивительному стечению обстоятельств советский суд, самый гуманный суд в мире, как мы знаем, у нас этого не было.
Понятно. Ну, давайте вот я к историку Юрию Цурганову обращусь. Вы слышали обоснование этого положения. Будет ли подобная формулировка каким-то образом менять ситуацию в исторической науке? Будет ли она мешать в том или ином виде историкам? Поскольку вот предыдущий вариант этого законопроекта, ну, действительно, своей расплывчатостью был очень странен, и масса людей считала, что это будет мешать критике сталинизма, действий Сталина, действий государства советского тогда и так далее в войне, ну, в общем, объективному рассмотрению и научной дискуссии. Что вы сейчас скажете?
Но изначальная постановка вопроса о недопустимости реабилитации нацизма никаких контраргументов не вызывает. Вот. И мой собеседник остановился на фамилии Гитлер. Разумеется, эта фигура абсолютно одиозная для любого нормального человека. Однако, если копать глубже эту тему, то возникает, конечно, целый ряд вопросов. В Германии 1933-1945 годов были люди очень разные, которые изначально могли иметь соответствующие политические убеждения, а потом всей логикой своей жизни доказали, что они от этого ушли. Например, граф Клаус фон Штауфенберг. Вот такая фигура. Вот как мы будем оценивать этого человека? Напомню, что он был главным организатором покушения на Гитлера 20 июля 1944 года. Или такая тема, как оккупация не только европейских стран, но и западных территорий Советского Союза. Масса зверств, это описано и в документах Нюрнберга, но тем не менее в разных регионах нашей страны условия оккупации были разными. И разные представители германского эстеблишмента, германских вооруженных сил, вермахта, в общем, вели себя по-разному. История знает примеры, когда некоторые представители командования, например, генерал-полковник Шмидт, командующий 2-й танковой армией, пытался смягчать те предписания, которые шли от нацистского руководства. Вот как вот исследовать эту фигуру. То есть историк здесь начинает просто ходить по минному полю. Может быть, ему ничего не будет угрожать.
А может быть, ретивый прокурор.
Да, может быть и так. То есть это вот включается очень такая серьезная самоцензура. Будет отпадать желание вообще заниматься темой. Вот это те вещи, которых я опасаюсь.
Я обращусь к Виктору Леонидовичу Шейнису. Сейчас мы по кругу обменяемся мнениями. Пожалуйста, профессор Шейнис, как вы видите эту ситуацию опять?
Мой коллега сказал, бросил реплику, ирония здесь неуместна. Мне очень трудно удержаться от иронии, но я все-таки постараюсь. В Советском Союзе, помнится, был принят закон о наказании за пропаганду войны. Кто в Советском Союзе готов был пропагандировать войну? Ну, как известно, наши замечательные органы работали исправно, могли кого-нибудь подвести и под эту статью. Но статья эта нужна была исключительно для... тогда еще не было понятия пиар, но нужна была для пиар.
Вот, ну, пропаганда была.
Советский Союз ведет борьбу за мир и так далее. У меня, разумеется, нет никаких возражений против того, чтобы суровейшим образом осудить пропаганду гитлеризма, одобрение нацизма и так далее. Но, на мой взгляд, в нашем обществе это достаточно общее место. Здесь была ссылка на Нюрнбергский трибунал. Да, Нюрнбергский трибунал принял очень важное решение, вынес приговор, который и сегодня является... ну, как бы одним из устоев современного международного права. Но я думаю, что глубоко прав был Сергей Адамович Ковалев, к который однажды сказал, что в Нюрнберге один людоед судил другого. Правда,
вместе с демократическими союзниками.
Вот я именно это и хочу сказать. В суде были не только представители этого людоеда, но что касается судьи от Советского Союза Никитченко и прокурора-обвинителя Руденко, то в печати были материалы, которые достаточно раскрывали небоговидную, мягко скажем, их деятельность во время Большого террора. Поэтому мне кажется, что было бы гораздо актуальнее поставить вопрос о преступлениях сталинизма. Здесь действительно есть проблема, действительно есть и непонимание, и сознательное искажение истории. Но я думаю, что от «Единой России» такого законопроекта мы не дождемся.
Давайте мы дадим слово Якову Кротову, которого я знаю, он уже высказывался у нас на радио, есть свой взгляд на эту проблему, я так понимаю, основанный скорее на праве тех стран, где свобода слова не ограничивается разнообразными вот подобными европейскими ухищрениями.
Да, собственно, единственная страна, которая сегодня не была пока упомянута, это Соединенные Штаты, где вторая поправка гарантирует и такую свободу слова, в которую входит и отрицание Холокоста, и что угодно. Но полезно вспомнить, что, собственно, первый человек, который поставил под сомнение Нюрнбергский процесс, еще до его начала, и пока он шел и называл его мошенничеством постоянно, был никто иной, как верховный судья Соединенных Штатов Харлан Стоун. И не потому, что ему нравился Гитлер, а потому, что он переживал за принцип правосудия. Мы здесь ведь рано или поздно столкнемся с такой проблемой, что человеческая речь, как бы сказать, она слишком живая, чтобы ее пытаться подвести под закон. Ну, простейший пример. Я могу сказать, что я скорблю о Гитлере. Что это означает? Кто-то скорбит о Гитлере, считая Гитлера выдающимся деятелем, праведником, который делал правильные вещи, и поэтому он о нем скорбит. Я говорю, что я скорблю о Гитлере, как о примере величайшего грешника, как я скорблю о Сталине, об Иуде. Вот. И моя скорбь, конечно, носит интеллектуальный характер, но для меня это сигнал, что я надеюсь на то, что суд Божий не таков, как суд человеческий. Поэтому для меня важнее не защитить приговор Нюрнбергского трибунала, который для меня как историка представляется сомнительным по принципу вынесения. Я напоминаю, 19-я статья статута Нюрнбергского трибунала говорила, что суд не связывает себя технической стороной подачи улик и принимает то, что хочет принять.
Катынь вот он и не принял, в конце концов.
Катынь он не принял, но он и не сказал, кто виноват в Катыни. Вот в чем проблема-то.
Но не принял.
Не принял. Но, видите, благодаря этому полвека Катынь вешали на того, на кого не стоит вешать. Другими словами, моя забота здесь не столько защитить конкретную правовую систему и так далее, сколько сделать еще один шаг к миру, в котором будет меньше насилия, меньше мстительности, меньше несправедливости. И если Нюрнбергский процесс действительно был шагом вперед по пути к этому миру, то мне кажется, что прошло полвека. Сегодня мы видим, что пора делать следующий шаг вперед. И можно и нужно, мне кажется, сомневаться в Нюрнбергском трибунале не для того, чтобы защитить нацизм, а для того, чтобы еще более освободить мир от насильственной борьбы за справедливость, против войны и так далее. Как говорится, мы такую войну с войной устроим, что мало не покажется. И мы хорошо знаем, что в сегодняшнем мире войны есть, и продолжаются несправедливости юридически, и люди, видя это, добрее не становятся.
Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» в программе «Время политики» депутат Владимир Мединский, «Единая Россия», профессор Виктор Шенис и «Яблоко», историк Юрий Цурганов, главный редактор журнала «Посев» и публицист, историк-священник Яков Кротов. Идет передача Михаил Соколов, и я Владимиру Мединскому дам слово, поскольку я вижу, что вы так реагировали, хотя я замечу, у меня вот возникло ощущение некой даже в этом коротком варианте корявости этой формулы, которая предлагается вашей партии, так сказать, юридически-техническая какая корявость. Понимаете, если я усомнюсь в Нюрнбергском трибунале в приговоре с другой стороны, если это решение мне покажется слишком мягким, если я сомневаюсь в оправдании части нюрнбергских преступников, я тоже подпадаю под вашу статью. Я же усомнился, я отрицаю установленные приговором какие-то решения. Это первое, что я бы хотел у вас узнать. И второе. Включаете ли вы в приговор Нюрнбергского трибунала только вот этот первый всем известный большой процесс? На самом деле это была целая огромная серия процессов против нацистских преступников. И некоторые приговоры пересматривались.
Ну, достаточно, с вашего позволения, чтобы ответить как бы в комплексе на возникающие разумные вопросы, просто прочитаю статью. Она короткая, она две строки. Одобрение или отрицание установленных приговором Нюрнбергского трибунала преступления нацизма против мира и человечества. Все, точка.
И безопасности человечества.
И безопасности человечества, совершенные публично. Вот о чем идет речь. То есть речь идет не о приговоре как таковом, а о факте преступления и определенном перечне людей, вне всякого сомнения. Поэтому, безусловно, прославленный Голливудом полковник-красавец, так сказать, Штауфенберг, вот, которого, безусловно, не был, так сказать, агнецем, вот, но, наверное, был наименьшей гадиной среди всех прочих фашистских гадин, у него были остатки совести, как аристократа и профессионального военного, а также большой ряд других профессиональных немецких военных. Мы их знаем, их даже мемуары издаются у нас активно. И как это неудивительно, у нас очень терпимый народ.
У нас с интересом, удовольствием покупает.
С интересом покупает, читает. И там есть немало толковых мыслей. Возьмите это воспоминания там, Гудериана там, и прочее, прочее.
А изымать-то да. не будут теперь после вашего закона? Вот они, изъяли же уже застольные люди, разговоры Гитлера, люди, книгу, разоблачающую Гитлера.
Изъяли Mein Kampf.
Нет, я книгу, про застольные тоже. Разговоры говорю. Эта книга уже 2 или 3 года назад была изъята по приговору какого-то районного суда, запрещена. Хотя она не что, замечательно разоблачает.
Ну, не буду комментировать. Не знаю про это, да. Вопрос в том, что, значит, речь идет о совершенно конкретных преступлениях и о конкретных людях, под которые не попадает большое количество немцев, которые были точно так же одурачены идеологией. Эти порок и грех, я думаю, что отец Яков Кротов подтвердит, он всегда привлекателен. Он, во многом он привлекательнее для слабой души добродетели, понимаю. Поэтому миллионы людей были одурачены во всем мире, не только в Германии.
Вот. Да, а тем не менее, и большевизмом тоже, конечно.
Большевизмом тоже, который, вне всякого сомнения, является почти столь же порочной, а может быть и столь же порочной идеологемой, как идеологема национал-социализма. Вот. В этом отношении тут не о чем спорить.
Как и не вот. О чем? Ваши представители вашей партии постоянно отрицают то, что нацизм и большевизм близки идейно, один вырос из другого и так далее. Какая борьба, ну, слушайте, против резолюции ПАСЕ была не только
вами,
недавно.
Мы с вами сейчас... Резолюция ПАСЕ, если вам интересно поговорить об этом, можем поговорить об этом. Вот. Не имела целью помочь нашим ветеранам, так сказать, пострадавшим или там, выжившим лагерникам, пострадавшим от ГУЛАГа. Она ставила с собой конкретные цели пересмотра и ревизии исторических решений. Можем Господи. Поговорить об этом, зачем это делается.
Вот, ну, давайте деле. Мы тогда...
Но мы сейчас говорим сейчас о конкретной статье из двух строчек, которая называется «Реабилитация нацизма».
Ну, я бы сказал, я бы все-таки части... говорил об инициативе вашей партии, которая да. все-таки немножко шире. И все с подозрением комментаторы объективные Слушайте. Относятся вот к этой инициативе. А нет
прочитаю.
Ли там двойного
давайте
дна?
Давайте еще раз я эти две строки прочитаю.
Есть
там нет
практика...
речи о сталинизме. Там нет речи о загранотрядах. Там нет речи о Томасе Крузе и его герое. Вот. Там нет речи о немецких аристократах, а также о немецких ядерных физиках, которые потом уехали в Америку изобретать атомную бомбу.
Хорошо, давайте...
Речь не об этом. Там нет речи о миллионах несчастных немцев, погибших на войне, которые были оболванены идеологией национал-социализма. И многие, наверное, погибли искренне, не успев разочароваться.
Давайте я Юрию дам слово тоже. Меня вот интересует все-таки, вот вы выслушали Владимира Мединского, опять же, как историк. Вы занимаетесь в том числе проблемой коллаборационизма. Вот как теперь вы будете работать с этой темой, да, с теорией Второй гражданской войны и так далее, опять же, имея вот такую статью и такое толкование, которое дает нам представитель либерального крыла «Единой России» господин Мединский?
Ну, то, что я хотел написать и сказать по поводу того явления, которое для краткости назван коллаборационизмом во время Второй мировой войны, я, в общем, уже написал.
Крестоваль Хозович успел раньше, знаете, да, у Стругацких.
Да, но я уже написал. И уповаю на то, что данный закон просто не будет иметь обратной силы.
Будет иметь обратную силу?
Закон вообще не имеет.
Бывает.
Хотя имя Ян Рокотов, оно как-то вот у меня в памяти всплывает. А вот тех людей молодых, которые сегодня пишут на пятом курсе дипломное исследование или готовятся к защите кандидатской диссертации, вот им я сочувствую.
Виктор Леонидович, как профессор того же Российского государственного гуманитарного университета, что вы скажете? Опять же.
Ну, я могу только повторить то, что я уже сказал. Та формула, которая была произнесена коллегой Мединским, у меня не вызывает никаких сомнений. Единственное, что я думаю, что она абсолютно не актуальна.
А как же скинхеды?
И предназначена исключительно для того, чтобы лишний раз привлечь общественное внимание к достаточно бесспорной теме. Что касается скинхедов, то, видите, я не очень хорошо знаком с публикациями, скинхедов. Я их видел на одном-двух митингах, когда они орали «Да, смерть!». Ну, на мой взгляд, это абсолютно маргинальное и не слишком заметное явление в нашей жизни, оно, ну что ж, можно о нем сказать. Ну, можно их покарать и по этой статье, можно по какой-нибудь другой, но это не относится, с моей точки зрения, к действительно острым, актуальным, важным проблемам. И я рад, что совпали наше мнение с коллегой Мединским в том отношении, что сталинизм, ну, как было сказано, ничем не лучше, чем гитлеризм. Вот проблема сталинизма, проблема, скажем, которая привлекла внимание в последние дни в связи с выходом на экран канала «Культура» фильма о Катыни и совершенно беспомощной дискуссии, которая состоялась после демонстрации этого фильма, эта проблема куда как более актуальна.
Ну что ж, мы, по-моему, сформулировали, что это пиар-закон, направленный против маргинальных групп. Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей «Радио Свобода» с Владимиром Мединским, Виктором Шенисом, Юрием Цургановым и Яковом Кротовым. Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ингушетии в результате двух взрывов в городе Карабулак в понедельник утром погибли 2 сотрудника милиции. Ранены 13 человек. Президент республики Юнусбек Евкуров пообещал семьям погибших выделить по 1 000 000 рублей. В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника исправительной колонии номер 56 Сергея Вавилова. Он обвиняется в том, что оказывал давление на следствие по делу о поджоге торгового центра в Ухте. Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, сообщает Московской городской военной прокуратуре. По данным ведомства, трое рядовых одного из батальонов академии регулярно применяли силу к сослуживцам и отбирали у них деньги. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева считают, что второе уголовное дело против них должно быть прекращено, поскольку обвинение противоречит позиции России, заявленной в Европейском суде по правам человека. Сегодня же Хамонический суд Москвы отклонил ходатайство защиты Ходорковского и Лебедева об отводе государственного обвинения в полном составе. В Петербурге перед зданием театра «Эстрада» имени Аркадия Райкина состоялись одиночные пикеты в поддержку писателя-сатирика Виктора Шендеровича. Ранее он обратился к губернатору города Валентине Матвиенко с просьбой разобраться в ситуации с отменой его выступления, назначенного на 18 апреля. Объем заказов Венесуэлы на российскую военную продукцию может превысить 5 миллиардов рублей. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр России Владимир Путин на правительственном совещании.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». В прямом эфире у нас депутат Государственной Думы России Владимир Мединский, «Единая Россия», профессор Виктор Шейнис, партия «Яблоко», историк, главный редактор журнала «Посев» Юрий Цурганов и публицист, историк и священник Яков Крутов. Ведет передачу Михаил Соколов. Телефон 8-800-222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Ну что ж, я еще раз обращусь к Якову Крутову. Яков, вы слышали, что в процессе нашей дискуссии Виктор Леонидович Шейнис сказал, что надо поставить вот знак равенства между большевизмом, то есть сталинизмом и нацизмом. И если уж судить за, собственно, вот все эти отрицания установленных приговором Нюрнбергского трибунала преступлений нацизма, может быть, тоже надо судить за одобрение отрицания неустановленных, правда, никаким приговором, к сожалению, преступлений. Ну, кстати говоря, было решение Конституционного суда преступлений большевизма, сталинизма против мира и безопасности человечества. Как вы к этому отнесетесь?
Ну, видите, история христианства на Руси вообще начинается с проповеди митрополита Илариона о законе благодати, о том, что закон завершился, и мы в благодати. Поэтому христианство с законом сложное отношение. В частности, кстати, к вопросу о законе, который не имеет обратной силы. Первые претензии к Нюрнбергу – это та, что он исходил, ну, самый первый его документ от так называемой Лондонской декларации 1942 года. А в сущности, введение такого вида преступления, как преступление против человечности, было законодательной инновацией.
А как быть с Гаагскими конвенциями?
Гаагские конвенции не предусматривали наказания.
А кажется, судили и по Первой мировой войне некоторых военных преступников. Были над капитанами подводных лодок, которые расстреливали тонувших и потерпевших бедствия с тонущих кораблей.
Это нарушение воинских уставов конкретно, Гаагских конвенций.
Судил Международный суд.
Да, но это воинские преступления, а не преступления против человечности. И в том числе американские юристы отмечали, что даже агрессивная война и ее развязывание, они хотя и осуждались в пакте Келлога 1928 года, но за них не назначалась кара конкретная, а значит, это не было преступление с юридической точки зрения, не назначено наказание, нет преступления. Но мне кажется, важнее
другое. До 1942 года, да?
Да, ну... А Лондонская декларация, она же не обязывает ни к чему вторую воюющую сторону. Но мне кажется, важнее все-таки другое. Мне бы хотелось немножко уйти от законодательства. Вот действительно, слова о красоте греха. Вот это момент существенный, потому что, конечно, с точки зрения катехизиса, ну как, красота невесты, она в глазах жениха. Красота порока, она только в глазах человека, который поддается искушению. И в этом смысле, мне кажется, что самое страшное в России, что было, это, скажем, фильм «17 мгновений весны». Ведь эстетизация нацизма, первый казус такого рода упоминает Светлана Лилунева в своих мемуарах, 46-й год. По-моему, кто-то из сыновей Жданова. Они называли себя фюрерами, оберфюрерами. Так ведь то, что у нас у гибистов за последние 30 лет вот так вот выросли козырьки и тулья у фуражек.
Показывайте на рога.
Ну, вот они стали почти рогатыми. Поэтизация нацизма, с моей точки зрения, в этом смысле, фильм «17 мгновений весны» страшнее любой национал-социалистической русской группировки. Потому что он, вот это действительно, он показывает, создает иллюзию красоты. Но скажу ли я, что надо запретить подобное кино? Никогда. Это все равно, что принять закон против прелюбодеяния.
Но
против...
вы за свободу, за абсолютную, мы знаем.
Так нет, не за абсолютную. Но самое страшное наказание, вот о котором сегодня говорилось, самое страшное наказание, это все-таки, мне кажется, мнение народа, а не юридический закон. И вся проблема в том, что этот закон, как я понимаю, пытается компенсировать то, что с каждым годом нарастают симпатии к нацистской идеологии, не германской, а российской нацистской. Но это нельзя законодательно урегулировать. Это надо урегулировать просвещением, проповедью, миссией. И еще раз скажу, вот, допустим, запретим аборты, к чему многие призывают. Лучше от этого будет? Нет. Сложнее будет обсуждать тему и так далее.
Да, я просто позволю себе одну маленькую реплику. Юрию Цурганову он говорил о Штауфенберге. Все-таки по приговору Нюрнбергского трибунала Вермахт не был признан преступной организацией, так что здесь проще. А вот как быть с литературой? Вот здесь Сергей пишет, что по данному закону будет, например, за хранение дома Майн Кампф Гитлера? Не найдется ли судья, который будет трактовать это как преступление? А вот у меня тоже действительно вопрос. Ну хорошо, вот книжки там про Гудериана, мемуары и так далее, ну, ясно, не попадут, поскольку Вермахт не преступная организация. А вот я знаю, вот есть такой товарищ, он сейчас выступает, кстати, на «Эхо Москвы», параллельно с нами практически, Залесский, у него есть книга, называется «Энциклопедия СС», с картинками, там все описано, что и как. Вот какой-то человек купил эту книжечку, потом ей восхитился, и что у него там? Одобрение, получается, преступления нацизма?
Нет, не получается. Я могу еще раз перечитать.
Сергей нас отсылает. Это... Нас люди законопослушные и боязненные, я бы сказал.
Ну...
А Валентина пишет, ну, у вас и темка на ночь глядя.
Еще раз скажу, никакое не чтение, не хранение литературы, не изучение. Я считаю, что изучение... истории нацизма, равно как вообще изучение истории мировой войны, второе, изучение великой истории Отечественной войны, и поданное под правильным углом это изучение, вот, ликвидация белых пятен, это исключительно нужная и полезная вещь. Речь идет о восхвалении нацизма. Если после прочтения книжки «Майн Кампф» вы разрядились в нацистскую символику, вот, организовали митинг, так сказать, в поддержку, вот, это, безусловно, попадет под статью одобрение нацизма. Вот. Угу. Под точно такую же статью вы загремите и в Берлине, и в Вене, в бывших нацистских государствах. Я уж не буду говорить...
Но в Соединенных Штатах нет.
Не факт, надо разбираться. Я уж не буду говорить про Прибалтику, Польшу, само собой, Чехию, Венгрию, Израиль и прочее, прочее. Вот. Приведу пример, может быть, пример крайний, вот, но в Германии несколько лет назад популярная ведущая одного из телеканалов была с треском и запретом на работу по профессии, уволена после того, как она в прямом эфире, в ток-шоу сказала, что гитлеровская политика в отношении, по-моему, стимулирования рождаемости имела очень позитивные результаты и вообще была хорошей по форме и содержанию.
Ну, это... некоторые хвалят автобаны, да.
Вот, это, да, некоторые хвалят автобаны и так далее. То есть, в нашем случае это, безусловно, не попадает ни под какие запреты. Мы говорим исключительно о одобрении преступников, признанных преступниками Нюрнбергским трибуналом. Но в Германии, на самом деле, законы гораздо жестче. Она моментально потеряла рабочее место.
Я вот сейчас тут же зацеплюсь про преступников, признанных военным трибуналом. А как быть с генералом Власовым? Вот конкретно, вот Юрий Цурганов занимался этими самыми...
Я, кстати, не уверен, что генерал Власов был осужден Нюрнбергским трибуналом.
Нет, не Нюрнбергским трибуналом, а советским судом, точнее, решением Политбюро.
Решением Политбюро, совершенно верно.
Ну, там наверняка было формальное решение суда, по которому был повешен там Власов, Шкуро, Краснов там и компания, да, несколько его власовских сподвижников, да, но если говорить конкретно о данном проекте федерального закона, эта тема им не затрагивается. Вообще тема Власова, она очень спорная тема, она вызывает множество дискуссий.
Да, вот, как тема Курбского,
да. И будет вызывать еще больше дискуссий, потому что то количество людей, которые добровольно сдавались в плен в 41-м году, отражает то, что страна была тяжелейше больна, и то, сколько воевала точно так же обманутых людей, полагая, что Гитлер лучше, чем Сталин, воевала пассивно либо активно против советской армии, тоже говорит о том, что страна была больна. В здоровой стране такого быть не может. В войне 812 года такого не было в принципе.
Ну да, но Фадеев, да. Булгарин, правда, был.
Булгарин, извините, пожалуйста, Булгарин был поляком.
Государь и воевал его, но был русский офицер, и государь его помиловал.
Воевал в польском легионе, прекрасно себя чувствовал после войны.
А можно конкретный вопрос? Потому что тут мне давеча на программу звонили, и я знаю казус. В интернете существует сайт, его завел такой Алексей Смирнов, который называет себя архиепископом в Руси фон Сиверс. Сайт украшен свастикой. Там восхваляется Гитлер как святой и как верховный вождь.
В общем, сайт в РУ пространстве или в другом каком-то?
Вот это я, пожалуй, не скажу, но, по-моему, все-таки РУ. Вот. Но человек живет в Москве.
Его это человек, который архиепископ, что, священнослужитель?
Ну, он священнослужитель, непризнанный, незарегистрированный. И прихода у него, насколько я понимаю, нет. Живет себе человек лет 40, где-то чуть ли не в Медведково. И вот с моей точки зрения, его сажать, вот по этому закону он точно проходит, это публично, это в интернете многократно, но сажать ли его, То есть, если его сажать, то, в крайнем случае, в Кащенко. Вот. Но мне кажется, но что даже... Ну, мне кажется, даже, что не это. А мне кажется, что, опять же... Ну, как говорил Владимир Сергеевич Соловьев, я не буду отвечать, пусть аргументы моего противника умрут собственной смертью.
Нет, ну вы сами ответили на этот вопрос по поводу того, куда сажать.
Но это к доктору. Это к доктору. Нет, я хочу вернуть все-таки вот наш разговор все-таки к параллелям. Да? А как быть все-таки с пропагандой сталинизма? Ну, и трудно ждать от партии «Единая Россия», где есть люди, в общем, других взглядов, чем наш сегодняшний гость, вот борьбы с этой пропагандой.
У нас внутрипартийная демократия.
Да, я бы сказал, шизофренический плюрализм примерно такой же, как в газете «Московский комсомолец». Есть, правда, священные фигуры, которые нельзя трогать, а так, в принципе, вот. Можно высказывать разные точки зрения. Хвалить Сталина или не хвалить, вот как с Лужковым, который хочет увешать Москву этими портретами, в незначительном, правда, как обещает количество. Я к Юрию Цурганову обращусь. Как вы смотрите на эту ситуацию? Нужна ли параллельная тогда? Вот хорошо, «Единая Россия» вводит ответственность за пропаганду нацизма, а параллельная ответственность за пропаганду сталинизма, за отрицание преступлений миллионов жертв, голодомора и так далее, и так далее. Давайте пойдем по пути Украины.
Ну, это нужно, но почему мы зауживаем туда Сталина?
Не, ну, в общем плане, Ленина-сталинизма.
Ленина-сталинизма, да. Я считаю, что Российской Федерации давно пора принять подобные постановления. Мы этого ждали по результатам августа 91 года, не дождались. По результатам октября 93-го тоже не дождались. Но потом надежды становились все слабее и слабее. Но они, тем не менее, не умирают. Я, будучи умеренным оптимистом, считаю, что когда-нибудь это произойдет.
То есть просвещенный абсолютизм вернет и это. Видите, конечно, вы получаете поддержку.
Вы знаете, интересное дело. Я вот, участвуя в этом обсуждении, сейчас начинаю склоняться к тому, что законопроект «Единая Россия» полезен. Угу. Я пришел с тем, что он бесполезен. Не вреден, но бесполезен. Сейчас я начинаю склоняться к тому, что есть определенный позитив. Он заключается не в том, чтобы найти, разыскать, покарать каких-то скинхедов или... какого-то человека, о котором я сейчас впервые услышал, и которому, конечно же, место в Кащенко, хотя я против карательной психиатрии. Вот. А полезен он вот чем. Он поднимает вопрос о сталинизме, потому что это органически связанный с ним вопрос. И если действительно будет организована широкая общественная дискуссия, то в этой дискуссии тема сталинизма неизбежно возникнет. И еще одно замечание. Вот мы коснулись Власова. Мне приходилось выступать, в том числе и в печати, по этому поводу. У меня есть точка зрения. Вы, Миша, сказали, вот как Курбского. Помнится... Где-то в то ли в оттепельные, то ли постоттепельные годы одна поэтесса написала стихи, восхвалявшие Курбского. На нее набросились. Набросились, как же так, предательство и так далее. Ну, понятно, что критики этой поэтессы имели в виду совсем не князя Андрея Курбского, а некое выступление против государства. Так вот. Проблема Курбского политически не актуальна. Здесь могут быть разные точки зрения. Я позитивно отношусь к Курбскому, но в данном случае это не важно. А вот что касается проблемы Власова, как и проблемы Сталина, это горячая проблема, это больная проблема. И если мы благодаря сумеем развернуть тему нацистских преступлений, которые и за этим столом, и, как я полагаю, вообще в сколько-нибудь широком общественном мнении не выступают с одобрением нацистских зверств, если мы сумеем ее развернуть в сторону сталинизма, ну и предшественников Сталина, тех палачей, которые действовали в годы гражданской войны, хотя не с одной, а с обеих сторон палачество было.
Там сторон-то было много.
Да, сторон много было, правильно. Вот если мы сумеем развернуть в эту степь, то это будет очень полезно.
Да, я бы заметил, что, во-первых, существует целая историко-литературная школа, я бы сказал, которая, собственно, Андрея Власова восхваляет. Это раз. Ну, уж так, зафиксировать. Во-вторых, ну, Курбский и Власов там нам могут сказать. Есть, опять же, такая же позиция. Можно перефразировать Солженицына, что там волка на собак в помощь не зови, да, нацистов в помощь в борьбе со сталинизмом не звать. И, собственно, в эмиграции было целое обороническое направление, которое было против Сталина, но
против помощи Гитлера.
Но против Гитлера тоже, да. Давайте мы попробуем слушать.
Миша, одна реплика.
Пожалуйста.
Как раз Солженицын был одним из первых, кто пытался реабилитировать Власова.
Ну, он попытался, по крайней мере, рассказать о трагедии этих людей, потому что, если мы будем говорить о них, помните, эти кони, которые мечутся там в огненной степи и так далее. Петр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Ну, к сторонникам вот этого закона страховать и сажать, я бы как ренегат предложил бы следующую версию. Она, кстати, имела место и в вопросах. 10% населения Российской Федерации, взрослого населения, говорило где-то в 1991-1993 году, что хорошо бы, чтобы Гитлер нас захватил, по крайней мере, пиво баварское бы пили. Ну, может быть, иногда говорили, это было бы в хлеву. Это 15 миллионов человек примерно, или 14. Это 7 гулагов. Что будет господин Мединский с этим делом? И второй вопрос, короткий. А вообще, какое отношение Российской Федерации имеет к этой уже прошлой истории? Это поезд, который идет совсем в другом направлении.
А, ну так какое имеет отношение? За что-то хочется зацепиться, когда нет ни идеологии, ничего. Вот Великая Победа, на ней едут. Вот, я тут увидел циферку хорошую. Бюджет торжеств 9 мая 1,2 миллиарда рублей. Это, в общем, в небогатой-то России. Вот «Единая Россия» и Владимир Путин с Дмитрием Медведевым тратят на это шоу. Ну что ж, господин Мединский, к вам обратился слушатель.
Ко мне?
Да, вы как-то не отреагировали.
Как? Ну, я не понимаю, как можно отреагировать, понимаете? Человек, который говорит, лучше бы нас захватил Гитлер.
Не-не-не, он цитирует просто такую расхожую байку, шутку там на самом деле.
Да, я не слышал. Я слышал шутку про Финляндию, так сказать, но она более...
Объявить войну,
да. Она более безобидна. А тот, кто хочет, чтобы его захватил Гитлер, чтобы попить баварского пива, так сказать.
Ну, Александр Минкин, да, вообще-то написал когда-то статью, что лучше бы захватил Гитлер, его бы свергли легче, чем Сталина. Ну, такая мифическая, конечно, история.
Ну, я отношусь к данного рода предложениям примерно как предложениям человека, который там сайт с Медведкова модерирует. То есть туда же. Туда же. Ну, что здесь комментировать? Другое дело, что, если говорить серьезно, то, конечно, поддержка данного законопроекта, безусловно, вызовет общественную дискуссию по поводу проблемы и сталинизма, и ленинизма, которые, вне всякого сомнения, друг от друга отрывать не стоит. Вот эта вот идея вообще насчет того, что Сталин плохой, она как бы несколько порочна в каком плане? Ведь у нас ведь получается как, что если Сталин ужасный преступник, вот, узурпировавший власть и не давший прийти к власти там мягкому, доброму, пушистому Бухарину, Рыкову, ну, кому там еще, там сказать, прилично интеллигентным Каменевым и Зиновьевым, которые даже были против
Октябрьского... И даже Митрофана Рычина.
Да, да, даже против Октябрьского переворота выступали в глубине души в газете «Правда». Вот, а то вот это вот такой вот...
Газета как бы... «Новая жизнь».
Да, 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 правильно. Вот, то это вроде бы, как, знаете, вот такой вот казус истории. Вот. Мне кажется, сама постановка этого вопроса на самом деле неправильна, потому что она обеляет систему. Я абсолютно убежден, что, окажись на месте Сталина, ну, там, любой из команды его соратников, вот, любой абсолютно, то вопрос только степени градусности репрессии, степени градусности ГУЛАГа.
Это принципиальный вопрос.
Ну, в принципе, ну, хорошо. Вот, было
людей-то
бы, так сказать,
жалко.
Да. Жалко каждую человеку.
Ну, слушайте, миллион или 100 тысяч – это все-таки большая разница.
Большая разница. Вот. Но если бы на месте Сталина был, например, Тухачевский или Троцкий, то, наверное, градусность была бы в большую сторону.
Неизвестно.
Неизвестно. А вот, а может быть, а Бухарин чуть в меньше, а может быть, неизвестно, а может быть, переклинило бы человека от власти. Система была порочна изначально, с самого начала. Концлагеря придумал не Сталин.
В 2018 году.
Тут надо более широко ставить вопрос. Другое дело, что это широкая постановка вопроса без огромной и долгой разъяснительной работы, без большой общественной дискуссии, в которой, наверное, должны участвовать там все здесь присутствующие. Она невозможна. Ведь с нацизмом более или менее понятно. Есть некое сформированное десятилетиями общественное мнение. Мировое, не только российское. За исключением тех, кто предлагает баварское пиво попить. Есть это мнение. В отношении сталинизма этого мнения нет вообще. У меня вот бабушка моей жены, которая там за 80 лет уже, она чудесная женщина. Она все, что получила от Сталина, это, так сказать, в своем колхозе Кожурова, которой она питалась, так сказать, от картошки с поля. Но она уверена, что это святой человек. Потому что молодость была, интерес, и вообще мы, и в нашей деревне, она говорит, никого не репрессировали.
Ну, слушайте, она и просто вот не в курсе. Но...
Так поэтому надо людей поставить в курс.
Надо вопроса, о котором вы говорите. Вы говорите все правильно, только практика вашей партии несколько иная. И учебники иные, и широкая постановка вопроса, она мешает вашей партии и лично Владимиру Владимировичу Путину с Дмитрием Анатольевичем Медведевым управлять Россией. Вот в чем проблема-то. Вот Алла Павловна пишет тут, как быть с пропагандой путинизма? Путин, по их мнению, так и остается национальным лидером, несмотря на теракты и разнообразные преступления. Понимаете? Вот люди уже выстраивают линию от вашего закона к Сталину, от Сталина к Путину. Это очень полезный действительно закон, как Виктор Леонидович выражается. То есть эти параллели-то выходят. Ну, давайте еще один вопрос. Игорь из Московской области, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста.
Игорь Алексеевич, Подмосковье.
Да.
Только прошу меня не перебивать, будет быстрее и лучше. Я не по поводу бабушек и дедушек, о чем идет сейчас разговор, не нужно к данной конкретной минуте. А я хочу сказать небольшое вступление и несколько вопросов.
Игорь Александрович, в другую программу. Владимир из Москвы.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вам сейчас по всем почти вопросам попробую прокатиться.
Один раз.
Насчет скинхедов. Значит, это бюджетная организация, и она кому-то нужна. Поэтому их вытаскивают иногда для определенных операций. И потом их куда-то прячут и не наказывают. Это отдельная тема.
Иногда наказывают.
Расследование, да. Проведите расследование, можно отдельную тему ставить. Второй вопрос. Когда мне кто-то говорит насчет сомнений в нашей победе, я всем просто говорю так. Что-то в декабре 44-го года где-то там в Арденнах кто-то кого-то прижал, а в 12 января Сталин дал команду в плохую погоду, без артподготовки, без авиационной подготовки нашим войскам развернуться на широком фронте.
Владимир, не зачитывайте нам учебник.
Спасать этих товарищей в Арденнах, которых говорят, что они сейчас победители в этой войне.
Победители были. Все вместе.
Вопрос. Третий вопрос насчет Власова. Значит, посмотрите материалы Виктора Филатова. Первый он раскрутил, это бывший директор военно-исторического журнала. Он раскрутил эту тему на предмет того, и
так,
сейчас...
Владимир, все-таки надо было бы вопрос задавать, а вы нам читаете лекцию. Ну, что нам делать с вами? Честное слово.
А что, насчет Арденна он правильно говорит?
Насчет Арденна оказались...
Радио «Свободная Европа» против них.
Нет, мы не против, абсолютно. Мы как раз за. Яков,
я прошу, Виктор Суворов с Ледоколом не попадет под ваш законопроект?
Почему?
Ну, потому что его обвиняют в том, что он снимает с Гитлера вино.
Да нет, ну просто я честно говоря, прочитал почти все его книжки, и там, по-моему, ни одобрения, ни реабилитации нацизма, ни слова. Там это он говорит о том, что Сталин такой же агрессор. Ну, это популярная нынче точка зрения, у которой не просто недостаточно физических доказательств. Кто там на кого первым готовил напасть.
Так, может быть, все были красавцы. Еще один законопроект к юбилею очередному подготовите, например, об открытии архивов, потому что даже подольские архив Министерства обороны нормально недоступен исследователям.
Ну, вот сейчас историк,
мы должны знать,
я считаю, что большим плюсом созданной Медведевым комиссии с неблагозвучным, излишне длинным, неправильным названием там, противодействие фальсификации истории в ущерб интересам России.
Да, анекдотическим
названием. Тем не менее, большим плюсом работы этой комиссии является открытие хотя бы части архивов, издание огромного количества архивных документов. Я только сегодня читал очередной, по-моему, 4-й или 5-й архивный сборник, вестник ГИМО, издаваемый при содействии этой комиссии, вот такой вот толщины, и там просто сканеры, сканерные копии огромного количества закрытых документов, касающихся внешнеполитической деятельности России 1939-1940 год, очень интересно почитать. Вы знаете, все, что касается Молотова-Риббентропа и всего остального, эти телеграммы туда-сюда переговорщикам, как это все проходило на самом деле, знаете, просто читаешь как детектив.
Ну, да. А что скажет Юрий Цурганов про архивную доступность? Такая улыбка на лице, по-моему. По-моему, Владимир Мединский все-таки преувеличивает. И смотрите, как уходит ловко от ответа, что все уже хорошо.
Я не говорю, что все
хорошо.
Может
быть, вы все-таки посмотрите закон об архивном деле?
Знаете, я не архивист, я плохо в этом разбираюсь. Я просто сказал вам, что благодаря работе комиссии за этот год значительную часть архивов открыли, и многие опубликовали бесплатно. Вот, кстати, у нас же, по большому счету, огромная проблема не только с закрытыми документами. У нас с открытых книг не хватает в доступе в библиотеках. Я вот совсем недавно был на пресс-конференции, посвященной такому проекту «Руниверс», вот, который точно так же сканирует и выкладывает десятки тысяч исторических книг, в основном, кстати, дореволюционных исторических книг, посвященных истории России. Просто нет в наличии. Сейчас они есть в бесплатном доступе. Это хорошо. Это бесплатно. К сожалению, наши архивы даже по открытым документам берут огромные деньги. Если вы захотите там что-то ксерокопировать, придете там, в библиотеку, вам это станет в серьезную копеечку.
Я бы, знаете, что заметил в завершении, наверное, нашего разговора, какой плюс от появления этого закона изначального Шойгу и вот того, что получилось в финале. Все-таки такое ощущение, что существует нечто вроде общественного мнения. Ведь то возмущение, которое было первым вариантом, оно превратило этот закон в нечто другое. Яков, вы согласитесь?
Ну, конечно, совсем другой выход. Вот. Но я по-прежнему остаюсь в недоумении, хотя одновременно и в меньшинстве. Я согласен вот с тем, что было сказано, что в России есть твердое общественное мнение о гнусности нацизма. Но тогда я не понимаю, зачем нужно подкреплять твердое общественное мнение законом. Вот сталинизм, он не ясен. Вот здесь, может быть, закон бы сыграл какую-то позитивную роль. Но поскольку нацизм всем отвратителен, кроме некоторых групп, то получается из пушки по воробьям, по несуществующему врагу.
Я здесь поясню. На самом деле этот закон будет распространяться в том числе и на, как любой закон любой страны, он распространяется и на граждан других государств.
А, то есть вы с врагами России
бороться. Которые допускают, предположим, реабилитацию восхваления нацизма. Конечно.
Как вы ее понимаете?
Ну, хорошо. То есть на Прибалту, например.
Не выгодно Прибалтов. Ну вот давайте возьмем пример. Вот у нас там Степан Бандера, почти герой Украины. Вот. Он не преступник по Нюрнбергскому трибуналу, но очень близок к этому. Очень близок. Если предположить ситуацию, что подобного рода звание Героя Украины было бы присвоено Виктором Ющенко, ну, например, Гиммлеру. Ну, он же тоже там много делал хорошего, там пытался. Всячески спонсировал и поддерживал дивизию СС Галичина, например. Приложил немало моральных сил к ее организации, которая вырезала колоссальное количество людей. И ему присвоилось бы звание Героя Украины указом Ющенко. Я думаю, что можно было бы возбудить уголовное дело против Виктора Ющенко.
Владимир, в финале нашей программы вы все-таки размечтались и подтвердили мое подозрение, что Единой России аппетит может прийти во время еды на случай разнообразных дополнительных запретов.
А вам кажется, это не было бы правильно?
Мне кажется, что другие запреты у вас, которые все время на языке, они возникают там по поводу ограничения тех или иных средств массовой информации, конечно, неправильные. Гости были Владимир Мединский, Виктор Шейнис, Юрий Цурганов и Яков Кротов. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго.